Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 2 снежня.
Паўстанцы занялі частку Алепа. Што адбываецца ў Сірыі?
А на самом деле на это надо смотреть, исходя из того, что там происходит, исходя из местных представлений.
Каб гэта спыніць, трэба пасадзіць палову Грузіі. Эксперт пра пратэсты ў Тбілісі.
Народ сламіць Грузіі, когда вот идет такая борьба, практически никогда не удавалось ни одной власти.
Як настаўнікі ў Брэсцкай вобласці збіраюць подпісы за Лукашэнку? Чык-чырык на Еўрарадыё.
У 2020 годзе Ціханоўская ў той вёсцы набрала ў дзень галасавання амаль 60%, а напісалі ёй, як загадалі, 10%.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Сірыйскія паўстанцы ўзялі пад свой кантроль большую частку Алепа, найбуйнейшага горада Сірыі.
Агулам іх прасоўванні за апошні тыдзень самая значная змена лініі фронту ў грамадзянскай вайне за некалькі гадоў і сур'ёзная праблема для прэзідэнта Сірыі Башара Асада.
Падчас 10-гадовай вайны Асад здолеў захаваць атрыманую ад бацькі ў спадчыну ўладу, таму што быў гатовы дзеля яе зламаць Сірыю і таму што яму дапамаглі моцныя саюзнікі – Расія, Іран і ліванская Хізбала.
Аднак цалкам кантраляваць краіну ў яго не атрымалася, але хаця б пад яго ўладай былі буйныя гарады і дарогі паміж імі.
Цяпер жа кааліцыя мяцежных груповак на чале з Хаят Тахрыр аш-Шам вырвалася з Ідліба, правінцыі на мяжы з Турцыяй, і пайшла ў ашаламляльны наступ. Усяго за некалькі дзён, адолеўшы гарнізоны сірыйскай арміі на вялікай тэрыторыі.
Многія мяркуюць, што цяпер у Сірыі усталюецца дэмакратыя і радуюцца, што сябра Пуціна і Лукашэнкі Асад терпіць паразу.
Аднак, што не так з падобнымі думкамі? Сітуацыю ў Сірыі тлумачыць палітолагіня Роза Турарбекова.
Для меня это такой вельми болючий приклад. Я маю на увазе то, что здарылось в Сирии, и с ее здарылось это не учора, это с ней здарылось в 2011 годе, когда вы памятаете, такая арабская весна, это широк вот таких как бы революций, тени революций, которые переутворились частково у громадянские войны. И вот как бы это такие у меня... Вось у беларусаў флэшбэкі адні, а ў мяне зараз зусім іншыя флэшбэкі. І тое, што зараз адбываецца ў Сірыі, гэта ўсё як бы працяг таго, што здарылася ў 2011 годзе. Нават не глядзячы на тое, што былі як бы замірэнні і былі некія такія дамоўленасці, вось там былі дзве як бы пляцоўкі ў Жаневі і ў Астане. Ось, ну, зразумела, што ў Жаневе гэта была такая большая вялікая міжнародная коаліцыя як бы з США, а ў Астане гэта была іншая як бы пляцоўка, яна мала такое дадатковае значэнне, і там як бы галоўную ролю грала Масква. Вось, ну, не глядзячы на гэты дзве пляцоўкі, Сірія гэта прыклад вельмі складанага такога канфлікта, калі не заўсёды звяржэнне дыктатара, пасля звяржэння дыктатара ці пасля рэвалюцыі можа адбыцца як бы дэмакратыя. І вось, калі я разважаю пра транзітны перыяд для беларусаў, я таксама маю на ўвазе тое, што адбылася на ў блізкім усходзе. Калі ў адным выпадку гэта, мабыць, палепшыла палітычную як бы сітуацыю, а ў як бы ў другім выпадку гэта на як бы зусім дрэнна скончылася, нават не скончылася. На сёння гэта не скончылася. Вось гэта вельмі дрэнна. А як бы, мабуть, вы уже запамятовали, а я напомню всем нашим слухачам, потому что, например, мигрантский кризис у Европы 2015 года, он был напрямую связан с этим гуманитарным и военным кризисом у Сирии. И тому, как бы, коли мы зараз, я зрозумела гэты імпэт адносна таго, як бы пабачыць хаця бы адзін прыклад таго, як дыктатара свяргаюць. Я это такая як бы сатысфакцыя наша таго, што ў нас не адбылося. Но любое параўнанне Беларусі, Украіны, я маю на ўвазе усходнееўрапейскіх краін з тым, што адбываецца на блізкім усходзе, прабачце, гэта як бы тупік. Потому что на самом деле треба как бы отталкиваться от того, что гэты регион, ён зусім інший, и там зусім іншыя політичні групи і сили. И вот там насилие з'являється головною, как бы, головним інструментом боротьби. И тому, коли я зараз почну как бы успоминать относно того, чим гэта как бы, во что это вылилось, ИГИЛ, Ан-Нусра менее как бы відома белорусам, но по уровню как бы жорсткости у своей боротьбе, пытках, преследований национальных меньшинств, женщин так само. Яны на том уровне, что и ИГИЛ, коли там как бы это отбывалось, я маю на увазе, коли ИГИЛ захватила, оккупировала на эту древний такой город, запамятовала зараз, как он называется. Я вспомню. Вот, и там яны зрабили столицу. И что яны там робили? А это все наступство того, как бы вот этой сирийской арабской весны.
Працягваем слухаць Розу Турарбекаву. Яна распавядае пра сітуацыю ў Сірыі.
І вось тое, што зараз адбываецца ў Сірыі, гэта працяг таго, што было тады. Таму што там няма стабільнага міру, таму што, напрыклад, Асад з яго паплечнікамі, а таксама пры падтрымкі расійскіх ВВС, яны step-by-step, да, крок за кроком, хотели как бы расширить вот эту зону контроля своего, потому что он не контролировал всю Сирию, не контролировал. Сирия, как бы мы на мапе ее бачим, как целостная, да, территориально целостная такая вот единая держава, а на самом деле она уже совсем не та. Вот там есть Идлиб, есть вот это южные, паўднёвыя частки, якія не контролируются правительственными как бы войсками. И вот они попытались как бы расширить эту зону своего контроля, но тут отбылось усялікія як бы івенты. Я маю на увазе вайна ў Газе. Я маю на увазе тое, што як бы зрабіў Ізраіль адносна преследаванні лідэраў Хізбалы, а таксама і генералаў КСІР. Я маю на увазе корпус стражы ісламскай функцыі. Вось, а яны вось дакладна, яны, я маю на увазе КСІР, яны як бы осуществляли такую поддержку на земле. Если русские с воздуха, то эти на земле. И так как ослабла Хизбалла и ослабла КСИР в этом регионе, в этой связи возник соблазн у тех группировок эту зону контроля снова подвинуть на место, а может быть и даже захватить ее. Что у них и получилось, я имею в виду Алеппо. Но мы с вами должны знать, что вот сирийская оппозиция, это не такая там оппозиция, там есть офис Тихановской, там Координационный совет, кабинет, все так демократично, даже у нас не очень демократично, но там вообще как бы все по-другому. Это конклав разных группировок, у которых есть разные политические цели, разные доктрины, разные как бы представления о том, какой должна быть Сирия. И они расцениваются, вот, например, Сирийская освободительная армия, да, то Free Liberty, там, по-моему, AMLI, как это переводится на английский, по-русски это SOA, Сирийская освободительная армия. Это не армия, это зонтичная организация, под которой вот находятся эти разные группы. А еще у СОА есть союзники от США до вот этой вот организации АШАМ, которая, извините, фактически доктринально является наследниками ИГИЛ. Такое возможно. На Ближнем Востоке возможно все. Им противостоит Россия, я имею в виду как союзник Асада, сам непосредственно Асад, Иран, Хизбалла и все проиранские вот эти вот группы. Там их не очень много, но они там есть. И получается, что на самом деле мы воспринимаем через призму своего, да, видения свергать диктатора и после диктатуры переход к чему-то там, к демократии. Да? И самое главное для нас — это ослабление России. А на самом деле на это надо смотреть, исходя из того, что там происходит, исходя из местных представлений. И это совсем другая история. Вообще другая. А еще и турки. Это отдельный разговор. Турки и курды. Значит, курды, американцы поддерживают курдов, потому что курды были единственные, кто смог противостоять ИГИЛ, с одной стороны, и с другой стороны не давать возможность как бы разворачиваться Асаду и Ирану. У них свои интересы, отдельные интересы. Американцы их поддерживали за их боеспособность, но турки были против. Они хотели уничтожить курдское движение на территории Сирии, потому что это угрожает непосредственно Турции. И турки периодически становились союзниками то Ирана, то США, то России, то это самое. Но самое главное, они блюли свои интересы. Ослабить курдское национальное... Это на фоне всего еще вот этого, еще сверху вот такой вот, извините меня, слой. Поэтому вот я сейчас буквально читаю совместное, по-моему, заявление будет турков и иранцев. И это не про Асада, не про ИГИЛ, а это про их совместную с Ираном борьбу против курдов, чтобы, не дай бог, образовалось курдское национальное государство, которое де-факто уже фактически есть на территории Ирака. Это я вам рассказала 1/5 часть того, что на самом деле сейчас там происходит.
У эфіры Еўрарадыё была палітолагіня Роза Турарбекова. Яна патлумачыла, што адбываецца ў Сірыі і што азначаюць гэтыя падзеі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Каб гэта спыніць, трэба пасадзіць палову Грузіі. Эксперт пра пратэсты ў Тбілісі.
Народ сламіць Грузіі. Когда вот идет такая борьба, практически никогда не удавалось ни одной власти.
Як наставники у Брэсткай области збирают подписи за Лукашенку? Чык-чырык на Еўрарадыё.
У 2020 году Тихановская у той вёсцы набрала у день голосования амаль 60%, а написали ей, як загадали, 10%.
Сустрэнемся пасля навіна ў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. У фінскім Кантыялахці праходзіць першы этап Кубка свету па біятлоне. У мужчынскай эстафеце перамагла зборная Францыі, у жаночай зборная Швецыі. У сераду ў мужчын пройдзе індывідуальная гонка на 15 кіламетраў. Беларускія біятланісты, як і расійскія, па-ранейшаму адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў. Беларускі абаронца Артём Левшуну закінуў сваю другую шайбу ў амерыканскай хакейнай лізе. Гулец Рокфорда вызначыўся ў пераможным матчы з Чыкага. У 15 матчах у Левшунова 8 выніковых балаў. 36-гадовы Віктор Пятрашка пакінуў пасаду галоўнага трэнера Макс Лайна. Ён узначаліў каманду летам. Каманда завяршыла сезон на другім месцы ў першай лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі і заваявала пуцёўку ў эліту. У паўабаронцы Фіарэнціны Эдуарда Баве ў матчы футбольнага чэмпіянату Італіі з Інтэрам спынялася сэрца. 22-гадовы гулец страціў прытомнасць на 17-й хвіліне. Яго забралі з поля на насілках і тэрмінова адправілі ў рэанімацыю. Цяпер стан Баве ацэньваюць як стабільны, ён самастойна дыхае і адказвае на пытанні. 39-гадовы Леброн Джеймс стаў другім у гісторыі НБА, які рэалізаваў 15 тысяч кіткоў з гульні. Лідар Лейкерс у пераможным матчы з Ютай набраў 27 ачкоў, а лідыруе яшчэ адзін амерыканскі баскетбаліст Карым Абдул-Джабар, які завяршыў кар'еру ў канцы 80-х у 42 гады. У яго 15 800 трапных кіткоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У Грузіі з новай сілай успыхнулі пасля пратэсты. Цяперашні ўсплеск выкліканы адмовай уладаў ад курсу еўраінтэграцыі.
Чацвёртыя суткі жыхары краіны выходзяць на вуліцы Тбілісі, каб сказаць не ўраду і палітыцы кіруючай партыі «Грузінская мара».
Пратэст не спыняецца нават ноччу. Для яго разгону сілавікі прымяняюць вадамёты і гумовыя кулі, але ў адказ да акцыі супраціву і нязгоды далучаецца яшчэ больш. больш людзей.
Пра тое, як развіваюцца падзеі ў Грузіі і да чаго яны могуць прывесці, мы запыталіся ў грузінскага палітолага Гія Хухашвілі.
Ситуация в Грузии разворачивается очень быстро, очень интенсивно, много событий одновременно происходит. Это с одной стороны и заявления рабочих, что они будут останавливать производство, с другой стороны школы останавливаются, да, потом заявление премьера о том, что его не так поняли по поводу ситуации выхода Грузии из соглашения по евроинтеграции. Как вы оцениваете вот то, что сейчас происходит, и что из этого самое главное, что надо понимать иностранному слушателю?
Ну, надо понимать, что люди считают, что власть ведет страну в Россию. То есть люди прекрасно понимают, что единственная альтернатива западной интеграции, скорейшей западной интеграции, это возвращение в Советский Союз. И когда власть в обход Конституции, где прямо записано, что власть должна действовать непрерывно, кстати, в этом направлении, заявляет, что они приостанавливают переговоры. Понятно, что люди посчитали, что это нарушение Конституции, нарушение того мандата, который им делегировали. Люди восприняли это как некий государственный переворот. Вот парадоксально то, что люди сейчас пытаются вернуть власть в рамки законности, в рамки Конституции. То есть власть заявила о некоем перевороте государственном, а люди пытаются их вернуть в рамки Конституции. Вот то, что происходит. Власть, конечно, манипулирует, пытается сказать, что они нет, не отказываются от Европы на самом деле и так далее и тому подобное, но вместе с тем ясно, что они ведут себя как именно российские сателлиты. И меняют систему управления по тем лекалам, которые диктуются из Кремля, вводят законодательство, которое синхронизируется именно с российским и ничего общего не имеет с европейским. И в принципе, да, власть все-таки пытается как-то затуманить мозги, но это становится все тяжелее и тяжелее, несмотря на массированную пропаганду.
Скажите, пожалуйста, насколько неожиданными стали вот эти жестокие подавления протестов?
Для меня это было ожидаемо. Почему? Потому что раз они, в принципе, синхронизируются с Россией, они ведут себя по тем инструкциям, по тем шпаргалкам, которые поступают из Кремля. И, в принципе, сейчас наша полиция стала это чистейшим российским ОМОНом, скажем так, да, и ведут себя именно по тем инструкциям, как у России. Потому что других аргументов разговаривать с народом у них не осталось, кроме силы. И сейчас они пытаются этот джин, который вышел из бутылки, как-то загнать обратно. В принципе, вот то, что происходит. А какие другие аргументы у них? Никаких других нет. Сейчас отступить назад, это тоже чревато, потому что если они сейчас проявят слабость, тем более они закончатся, они это понимают. А они сейчас борются, они просто там за что-то, борются за выживание. Это для них борьба не на жизнь, не на смерть, как говорится. Да? У них другого пути не осталось, кроме попытки силовым образом все это переломить.
Мы вот смотрим на эти кадры из Тбилиси и тоже ловим флешбеки, потому что в 2020 году белорусы пережили все то же самое. Их тоже разгоняли водометами, их точно так же бросали в тюрьмы, они попадали в больницы после этих разгонов. Наша ситуация, вы знаете, нас в результате просто задавили силой, выдавили из страны. Нет ли опасения, что в Грузии все так же закончится?
Ну, такие опасения есть, но в отличие от Беларуси, я думаю, что здесь шансов на такое негативное развитие событий меньше. Ну, потому что наша историческая память, да, эмпирическое наше знание доказывает, что народ сломить в Грузии, когда вот идет такая борьба, практически никогда не удавалось ни одной власти. Ни одной власти, потому что стремление к свободе, значит, всегда преодолевала вот такие попытки. Идет борьба тяжелая, да, власти, конечно, пытаются, власти помогают из России, это тоже понятно. И, в принципе, Россия, здесь уже проводится чистейший российский интерес, да. Но, несмотря на это, Если Запад тоже себя поведет, то есть так адекватно, да, и в принципе подоспеют те ограничительные меры, которые они анонсировали в свое время, я думаю, что хорошие шансы у нас покончить с этой узурпацией власти. И гарантированного ничего нет. Идет борьба, понятно, идет война, серьезная война. Сейчас здесь не так, чтобы однозначно власть смогла сломить все это. Вы видите, что происходит, да, они ломают, но на другой день выходит больше народа, все больше и больше их становится людей. Сейчас им надо или пол Грузии посадить в тюрьму, да, или это по-другому не остановить силой.
Под час протеста у Грузии был затриманный гражданин Беларуси. Его у вынику отпустили, однако выкрикали у миграционную службу. Про это да и иншее протягивает политолог Е. Хухашвили.
Не думаю, что на это надо обращать внимание, потому что, понятно, и в России много, конечно, и ФСБшников, да, и мигрировало в Грузию. Но есть люди, которые просто сбежали от того режима российского. Они сейчас обжились в Грузии. Вполне естественно, что они могут присоединиться к этим протестам. Это понятно, да? И почему? Потому что не лучше нас даже знают, чем это все оборачивается. Они борются, в том числе и за себя. А что касается каких-то британцев и так далее, это чистая пропаганда.
Простите, что перебиваю. Я вот имею в виду, что белорусы тоже были задержаны во время протестов. И сейчас есть такая информация, что правительство Грузии вводит такой негласный запрет на въезд иностранцев в страну, в том числе белорусов. Я хотела вас спросить, есть ли такая вероятность, что просто идя вот по этой дороге уже пророссийской, граждане России, граждане Беларуси, которые переехали, сбежали в Грузию от репрессий в своих странах, будут просто депортированы или тоже выдавлены?
От этой власти всякое можно ожидать, если им это все сойдет с рук, да, тогда уже конец истории, как говорится. Я очень надеюсь, что до этого они просто не доживут.
Как далеко может пойти народ Грузии, чтобы победить?
Ну, понимаете, в чем дело? Далеко, но сейчас главное раскачать систему. Система... У нас маленькая страна, понимаете? Здесь, когда спецназовец кого-то избивает, да, он с большой вероятностью избивает своего соседа или своего родственника, да. В принципе, в итоге это обратное давление. У нас, когда до точки кипения доходит, система начинает уже разваливаться, переходит в стадию некоего саботажа. Саботажа. Все родственники, все там друг друга знают. Здесь же не так, как у России, там, что в Москве бьют там чуваши какие-то, эти самые, которым плевать, которых никто не знает. Здесь все всех знают, как бы они масками не прикрывались, понятно, да, кто и как. Так что в маленьких странах вот такие жесткие действия, если это более или менее в долгосрочном плане, да, понятно, с одной стороны, что у власти больше ресурсов, как бы, да, физических, но моральных ресурсов у них намного меньше. Так что сейчас главная задача тактическая – это раскачать систему. И мы видим, да, что многие университеты, многие школы, многие госучреждения, многие люди в госучреждениях, да, в разных министерствах, там, в разных департаментах подписывают петиции. Уже крупный бизнес уже начинает протестовать. Системные банки начали уже заявления делать, да? Не считайте, что это только на улице все это происходит. Кроме этого идет процесс некий, да, коррозии системы власти. А сейчас Бедзина Иванишвили же сам не будет на улицах воевать, да, физически. Он же опирается на систему. Система сейчас постепенно раскачивается. И она в один прекрасный момент, она должна рухнуть на самом деле.
Вот эта система, которую Бедзина Иванишвили установил сейчас в Грузии, это диктатура? Что-то подобное к этому?
Ну, попытка, да. Ну, это скорее пародия на диктатуру, да, по тем лекалам, которые продиктованы из Москвы. Любая система, любая диктатура опирается на некие ресурсы, внутренние ресурсы, да, потому что систему все время надо подпитывать. А у нас нет ничего, да, такие режимы вообще существуют в странах, где какой-то внутренний ресурс для того, чтобы всех систему кормить, скажем так, да, ну или нефть там, какие-то ископаемые, или еще там что-то такое. А у нас же ничего такого нет. На что все это опирается? Единственное, это на помощь России, прямую. Такие риски есть, конечно, возникают, но сейчас из-за этого говорить о том, что надо бороться до конца.
Гэта быў грузінскі палітолог Гія Хухашвілі. Ён патлумачыў, што за працэсы адбываюцца ў Грузіі і чаму ёсць верагоднасць, што яна не паўторыць лёс Беларусі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Як настаўнікі ў Брэсцкай вобласці збіраюць подпісы за Лукашэнку? Чык-чырык на Еўрарадыё.
У 2020 годзе Ціханоўская ў той вёсцы набрала ў дзень галасавання амаль 60%, а напісалі ёй, як загадалі, 10%.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Эдзі Мёрфі і Мартін Лоўрэнс вось-вось прадняцца. Іх дзеці аб'явілі аб змовінах і ўжо рыхтуюцца да вяселля. Сын Эдзі Эрык Мёрфі зрабіў прапанову дачцы Марціна Жасмін Лоўрэнс. Пра гэта закаханыя паведамілі ў соцсетках. Відэа аб змовінах, знятая пад песню «Spend my life with you» Эрыка Беннета, пачынаецца з кадраў, на якіх Эрык упрыгожыў пакой свечкамі і букетамі руж і накрыў падлогу пялёсткамі кветак, а затым пераходзіць дрэ акцыі Жасмін. Эрык апускаецца на адно калена і працягвае пярсцёнак. Гэта так прыгожа. О, чорт вазьмі, усклікнула Жасмін, перш чым адказаць так на прапанову каханага. Больш чым праз 10 гадоў пасля свайго дэбюту ў фільме «Воўк з Уолл-стрыт» Марго Робі распавяла, хто падштурхнуў яе да таго, каб цалкам распрануцца ў кадры. І гэта быў зусім не рэжысёр. У адной з самых яркіх сцэн фільма персанаж Марго Наомі спакушае багатага біржавога маклера Джордана Белфорта, якога сыграў Ді Капрэ. Быць у халаце – гэта не ў характары Наомі і не тое, што яна зрабіла бы ў гэтай сцэне. Увесь сэнс у тым, што яна выйдзе зусім голай. Гэта карта, якую яна разыгрывае, патлумачыла Робі ў падкасці «Talking Pictures». Руперт Грынт, вядомы па ролі Рона Уізлі ў фільмах пра Гарры Потэра, павінен выплаціць падатковай буйную суму. Акцёр паспрабаваў схаваць даходы ад франшызы. Знакамітасці давядзецца раскашэліцца на суму больш чым у 2 300 000 долараў, піша Associated Press. Гаворка ідзе аб прыбытку з паказу на тэлебачанні і продажы DVD 8 фільмаў пра Гарры Потэра. Грынт паспрабаваў зменшыць свой падатковы абкладаемы даход з дапамогай падстаўной кампаніі, якую заснаваў у 2011. Пасля таго, як на сітуацыю звярнула ўвагу падатковая, адвакаты Грынта паспрабавалі абскардзіць гэтае рашэнне ў судзе. А спрэчыць патрабаванне не ўдалося. Падаткавікі звярнулі ўвагу на тое, што Грынт спрабаваў выкарыстоўваць тую ж шчыліну, што і легендарныя The Beatles яшчэ ў 60-х. Яны заснавалі кампанію і прадалі ёй свае правы на музыку, каб заплаціць значна ніжэйшы падатак на прырост капіталу замест падаходнага. А гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Напрыканцы гэтага тыдня завяршыцца збор подпісаў на вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Адзін з іх, самі ведаеце хто, заявіў, што за яго падпісалася ўжо больш за 1,5 мільёна чалавек.
Іншыя прэтэндэнты пра свае поспехі ўслых заяўляць чамусьці не наважваюцца. Хоць Ганна Канапацкая запэўнівае, што справа рухаецца настолькі ўдала, што нават ходзіць у ЦВК за дадатковымі камплектамі падпісных лістоў.
Пра тое, як у Беларусі ставяць подпісы, мы ўсе добра ведаем. І за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі гэтыя лякалы не змяняюцца, аднак часам схема ламаецца. І гаворка не толькі пра 2020. Сёлета таксама ўлады сутыкаюцца з нечаканкамі.
Якімі? У бла-бла-шоу «Чык-чырык» расказваюць галоўныя аналітыкі твітара на Еўрарадыё Павел Свярдлоў і Алексей Сапрыкін.
Ну а дзе школы, там настаўнікі, а дзе настаўнікі,
там выбары.
Выбары і збор подпісаў. На дадзены момант вось такую гісторыю распавядае нам акаунт. Ну давай, загружайся, што адбываецца?
Трэці дотык,
ты памятаеш, так. Да? Гісторыя такая. Як ідзе збор подпісаў у адной з вёсак Брэсцкай вобласці? Настаўнікам выдалі загад сабраць па 200 подпісаў за Лукашэнку. Ну, за L.
За L. Там, можа быць,
ну, не можа быць.
Лімбургер.
Канапацка не можа быць. Хайдукевіч не можа быць. Але самі гэтыя настаўнікі падпісвацца не хочуць. Уся вёска іх пасылае, ніхто падпісвацца не хоча, а з раёну ціснуць. Настаўнікі панікуюць і ненавідзяць L яшчэ болей.
Кандыдат L набраў ўжо ж 1,5 мільярда подпісаў.
А трэба вот яшчэ пад 200 з кожнага, разумееш, таму што подпісы, ну, лішнімі не будуць, замецём іх куда-небудзь вот в кішэньку складзем і гэтак далей.
І яны спачатку адбіткі пальцаў людзі збіралі, цяпер подпісы.
Цяпер у каго не супадаюць. Слухай, але я бачу ўжо таксама такую трактоўку, што крута, што сабралі 1,5 мільёна. Гэта яшчэ 1,5 мільёна чалавек усвядомілі гэтую сістэму, сутыкнуліся яшчэ раз з гэтай сістэмай дзяржаўнага прымусу, са страхам. Ты можа не хочаш распісвацца, але баішся.
Прабачце.
І распісваешся, і ты гэты страх перажываеш. І, як піша нам ход думак, трэці дотык, ненавідзяць людзі Лукашэнку яшчэ болей.
Бачыце, а колькі разоў вось ім трэба сутыкнуцца, каб што-небудзь усвядоміць? Мне падаецца, аднаго разу хаця б было дастаткова.
Не, мне здаецца, што паўтарэнне тут вельмі важна, да? Калі ты адзін раз, то ты такой, ну, это мне не пашанцавала, гэта выпадковасць нейкая там адбылася. А далі ўсё будзе лепш, ўсё будзе паменш, я ж ужо зразумеў, як трэба, да?
Я ну, так разумею, навучыўся. Ім патрэбна 7 паўтарэнняў, каб яны гэта запомнілі, што не
усвядомілі. 9 жыццяў. Вось, карацэ, а калі ты адзін раз, другі раз, трэці раз, ты ўжо разумееш, што як бы не, ты тут будзеш жыць вось так, гэта правілы такія. Віталій ФМ піша, ага, а потым сядзяць у выбарчых камісіях і малююць патрэбныя вынікі. То бок ёсць, ну, разумееш, ёсць людзі, якія пасылаюць вось гэтых настаўнікаў, а ёсць настаўнікі, якія ўжо, там ужо всё пофігу вообще. Ну, пасылаюць непрыемна, канешне, але...
Чому яны вось, ну, вот зноў мы вяртаемся да тэмы, для чаго яны гэта робяць? Бо трымаюцца за сваё працоўнае месца з мізэрным заробкам.
Але іншага няма, нічога больш не ўмеюць.
Ну, так, відзіма, няма выбару. Відзіма, няма чаго ботам рабіць, калі яны не будуць працаваць настаўнікамі, яны ж адразу лягуць і памруць.
Мне здаецца, што прэстыж прафесіі настаўніка ў Беларусі давядзецца падымаць яшчэ шмат, шмат гадоў пасля вось гэтага ўсяго, таму што, ну, настаўнік раўно фальсіфікацыя на выбарах, гэта просто ўжо таксама брэнд. Да. Няхай удзельнічаюць у гэтым не ўсе, зразумела, але, ну, вось все, прыліпілася. Так, пагаджаецца трэці дотык, сістэма наладжаная, але пацешна, што суседзям яны потым распавядаюць, якія былі рэальныя лічбы. У 2020 годзе Ціхановская ў той вёсцы набрала ў дзень галасавання амаль 60%, а напісалі ёй, як загадалі, 10%. Але загад быў не лічыць галасы зусім, гэтага аслухаліся, палічылі. Цікава ж, да? Но мы разумеем цяпер ўжо, як працуе сістэма фальсіфікацыі. Нават калі на канкрэтным участку канкрэтны пратакол впішуць рэальныя лічбы, то там вышэй ўжо
пішуць
тыя лічбы, якія трэба, і гэта ж нашмат
прасцей. А подпісы ў іх ўжо ёсць, і падрабіць іх няма пытанняў.
Але ты нічога просто не дакажаш. Да, окей, на гэтым участку перамагла вот Ціхановская канкрэтным, але просто на ўсіх іншых.
Ну просто вось, вот ведаеш, мы думаем, што там хтосьці сидзіць і гэтак робіць за нас, фальсіфікуюць, спускаюць лічбы, але слухай, я думаю, што вось на гэтым самым як бы нізкім узроўні гэта ўсё пачынаецца быццам бы. І потым нікуды не ідзе далей. Калі б яны сказалі, вот уяві, усе б камісіі, самыя вось там раённыя, вясковыя і так далей, выйшлі і сказалі, ніфіга, у нас вось былі такія лічбы, мы іх так палічылі, і ўсе выйшлі, ну няма чым было б крыць.
Я думаю, што ў раённых і абласных камісіях ўжо разлічыліся, нават развучыліся лічыць.
Mm.
Таму што ім прывозяць гэтыя пратаколы, а яны іх, это ж трэба вносіць лічбачкі ў некія таблічкі, там
пісаць
вот это все, да, а ў іх ўжо просто, ну, гатова. А вось глядзяшчы, выкрутасы настаўніцкай свядомасці, піша Экс Ярач. Памятаю, як знаёмая настаўніца падпісалася за Луку і патлумачыла мне. Гэта не выбары, я ж не прагаласавала. Мне просто вот таго, хто збіраў подпісы, шкада. Ведаеш, як цяжка збіраць подпісы?
Не збірай.
Калі людзі коса глядзяць, бо думаюць, што гэтыя подпісы ёй трэба, а не кіраўніцтву. Ты не зразумееш. То бок, ты не зразумееш, вось мне здаецца, што это такая адмазка любога чалавека, які неяк вось крывадушна сябе паводзіць, да? Ему кажуць, што ты робіш? Типа, он кажа, ты не зразумееш. Гэта я ахвярую сваёй свядомасцю у імя вот
каб, імя чалавек,
каб, ну, вон, да, чалавеку не было.
Вось гэта ўсё, вось то, што мы перад гэтым казалі, гэта ўсё звён аднаго ланцугу.
Ты не разумееш.
Нам, няхай.
Сябры, гэта было бла-бла шоу Чык-Чырык, у якім Алексей Сапрыкін
Павел Свердлоў
распавядалі вам пра самыя галоўныя падзеі тыдня самымі мудрымі, збалансаванымі словамі, я зараз кажу, не веру.
Тлушчамі, вугляводамі і бялкамі.
Гэта пра твіты, сябры. Сустрэнемся праз тыдзень.
Да, пабачы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.